Звучит отрывок из произведения Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Что чувствовал летчик, пока не встретил жителей подземной деревни? Определите, почему в словах детей, которые нашли Мересьева, столько вопросительных и восклицательных предложений. Какие чувства выражают дети? Летчик Алексей Мересьев был сбит в воздушном бою с фашистами. Падая, самолет задел верхушки сосен. Это смягчило удар. Сломав несколько деревьев, машина развалилась на части. Алексея вырвало из сиденья. Упав на широкоплечую ель, он соскользнул по ветвям в глубокий сугроб. Это спасло ему жизнь.
Сколько времени пролежал Алексей без движения, без сознания, он вспомнить не мог. Во всем теле ощущалась боль. Он попытался подняться, но тут же упал в снег. Боль в ступнях прожгла все тело. «Должно быть, сильно ударило при падении», — подумал летчик. «И с ногами что-то случилось». Алексей, стиснув зубы, рванул сапог, потом другой. Ступни распухли, они горели и ныли. В обычных условиях он не подумал бы подняться на эти разбитые, распухшие ноги, но он был в тылу врага. И Алексей решился идти, чего бы это ни стоило. Двигаться было нестерпимо больно. Он поминутно падал, потом поднимался и опять шел. Тело при каждом шаге пронзало боль. Острая резь в животе перешла в постоянную боль. Питался Алексей корой от деревьев, мхом. Уже не осталось сил, чтобы двигаться на ногах, и Алексей стал ползти. Он уже не думал о том, удастся ли ему добраться до своих, но он знал, что будет ползти, пока его тело в состоянии двигаться. Так продолжалось много дней. Обессиленный, он часто впадал в забытье. Посторонний звук вернул ему сознание. Он увидел себя посреди большой лесной вырубки. Он услышал, как в кустах кто-то прошептал по-русски: «Человек». Он приподнялся на руках, поднял со снега пистолет и, незаметно держа его у земли, стал наблюдать. Сознание работало четко. Кто они были? Может быть, лесорубы, которых немцы гоняют сюда на заготовку дров? Или кто-нибудь из местных крестьян? Ведь слышал же он, как кто-то отчетливо вскрикнул: «Человек!» Пистолет дрожал в его руке. Но Алексей приготовился бороться и хорошо израсходовать оставшиеся 3 патрона. В это время из кустов раздался взволнованный детский голос. «А вы кто?» «Я русский». «Врешь? Лопни глаза, врешь! Фриц!» «Я русский, русский! Я летчик! Меня немцы сбили!» Теперь Алексей не осторожничал. Он убедился, что за кустами свои, русские, советские. Они не верят ему. Что ж, война учит осторожности. Впервые за весь свой путь он почувствовал, что совершенно ослаб, что не может уже больше шевелить ни ногой, ни рукой, ни двигаться, ни защищаться. Слезы текли по черным впадинам его щек.
«Гляди, плачет!» — раздалось за кустами. «И, ты чего плачешь?»
«Да русский, русский я, свой, летчик».
«А с какого аэродрома?»
«Да вы кто?»
«А тебе что? Ты отвечай!»
«С Манчеловского. Помогите же мне, выходите! Какого черта?»
В кустах зашептались оживленнее. Теперь Алексей отчетливо слышал фразы.
«Говорит, с Манчеловского. Может, верно?» И плачет.
«Эй, ты, летчик, брось наган-то!
крикнули ему. Брось, говорю, а то не выйдем, убежим.
Алексей откинул в сторону пистолет. Кусты раздвинулись, и два мальчугана, настороженные, как любопытные синички, осторожно держась за руки, стали подходить к нему. Причем старший, худенький, голубоглазый, держал в руке наготове топор, решив, должно быть, применить его при случае. За ним, прячась за его спину и выглядывая из-за нее полными любопытства глазами, шел меньший, рыженький, шел и шептал.
«Плачет! И верно, плачет! А худой-то, худой-то!»
Старший, подойдя к Алексею, все еще держа наготове топор, огромным отцовским валенком отбросил лежащий на снегу пистолет.
«Говоришь, летчик? А документ есть? Покаж!»
«Кто тут?
Наши? Немцы?»
Шепотом, невольно улыбаясь, спросил Алексей.
«А я знаю. Мне не докладывают. Лес тут!»
Осторожно ответил старший. Пришлось лезть в гимнастерку за удостоверением. Красная командирская книжка со звездой произвела на ребят огромное впечатление. Точно детство, утерянное в дни оккупации, вернулось к ним разом от того, что перед ними оказался свой, родной, Красной армии летчик. Поговорив, ребята начали действовать. До жилья было от вырубки, по их словам, 5 километров. Старший, которого звали Серенькой, приказал брату Федьке бежать во весь дух в деревню и звать народ, а сам остался возле Алексея караулить его, как он пояснил, от немцев, втайне же не доверяя ему и думая, а кто его знает, фриц хитер, и помирающим прикинется, и документик достанет. А, впрочем, понемногу опасения эти рассеялись. Алексей дремал с полузакрытыми глазами на мягкой пушистой хвое. Он слушал и не слушал рассказ мальчика.
Послушайте еще один отрывок из повести о настоящем человеке Бориса Полевого и ответьте на вопрос: как отнеслись жители подземной деревеньки к раненому Мересьеву? Жители занятой немцами деревни Плавни отказались отправить добровольцев на работу в Германию. Ночью все до последнего человека, оставив дома, землю, скот, ушли в лесную глушь за 18 километров. Здесь выкопали землянки и стали жить. Мужчины ушли в партизаны, а женщины с детьми остались в лесу до весны.
«Так в лесу и живете?» — еле слышно спросил мальчика Алексей, с трудом освобождаясь от дремы. «А как же, так и живем. А вот и дед Михайло с Федькой, глянь!» На опушке леса стоял рыженький Федька и показывал на Алексея высокому старику. Осторожно, как новорожденного ребенка, опустил он Алексея на салазки, дал по веревке мальчикам, они втроем потянули салазки. Беглая деревня жила в лесу. Землянки, одетые еще не сошедшим снегом, прикрытые сверху хвоей, с первого взгляда трудно было даже заметить. Дым из них валил точно из земли. Все население, преимущественно женщины и дети, да несколько стариков, узнав, что Михайло везет из лесу неизвестно откуда взявшегося советского летчика, высыпало навстречу. Когда тройка с салазками замелькала меж древесных стволов, женщины обступили ее и пошли, окружив сани, охая и плача. Все они были оборваны, и все казались одинаково пожилыми. Копоть землянок не сходила с их лиц.
Только по сверканию глаз, по блеску зубов, выделявшихся своей белизной на этих коричневых лицах, можно было отличить молодую женщину от старой. «Ну что собрались? Ну что? Театр это вам!» — сердился дед Михайло. А из толпы до Алексея доносилось.
«Ой, какой! Не шевелится! Жив ли? Без памяти он!»
Потом волна удивления схлынула. Неизвестная, но, очевидно, страшная судьба этого летчика поразила баб, и пока сани тащились по опушке, медленно приближаясь к подземной деревне, затеялся спор, у кого жить Алексею. «У меня землянка сухая, печка у меня», — доказывала маленькая круглолицая женщина с бойкими глазами.
«Печка! А живет-то у вас сколько? Михайло, давай ко мне. У меня 3 сына в красноармейцах. И мучки осталось малость. Я ему лепешки печь стану». «Нет-нет, ко мне. У меня просторно, вдвоем живем. Места хватит. Лепешки тащи к нам. Все равно ведь ему где есть. Уж мы с Ксюхой его вылечим. У меня рыба мороженая есть. И грибков белых нитка». «Ко мне его, дядя Миша, у нас корова, молочко!»
Но Михайло потащил сани к своей землянке, находившейся посередине подземной деревни.
Звучит отрывок из того же произведения, где рассказывается о встрече Мересьева с комиссаром. Как меняется сила голоса чтеца, когда он говорит о тяжелом душевном состоянии Мересьева и о стойкости комиссара?
Характер у него стал беспокойным, мрачным. Неловкая шутка товарища, складка на простыне, щетка, упавшая из рук старой санитарки, вызывали в нем вспышки гнева, который он с трудом подавлял. Правда, строгое, медленно увеличивающееся питание отличной госпитальной пищи быстро восстанавливало его силы, но с той же быстротой, с какой крепнул организм, становилось хуже его ногам. Пальцы совершенно потеряли чувствительность. Их кололи булавками, и булавки эти входили в тело, не вызывая боли. Распространение опухоли удалось приостановить каким-то новым способом, носившим странное название – блокада. Но боль росла. Она становилась совершенно нестерпимой. Как-то раз в палату принесли больного. На подушке бессильно покачивалась круглая, наголо бритая голова. Лицо было безжизненно. На полных бледных губах застыло страдание. Казалось, новичок был без сознания. Но как только носилки поставили на пол, больной сейчас же открыл глаза, приподнялся на локте, с любопытством осмотрел палату. Грузное тело его было, вероятно, тяжело контужено, и это причиняло ему острую боль. Мересьев, которому этот большой распухший человек с первого взгляда почему-то не понравился, с неприязнью следил за тем, как 2 санитара, 2 сиделки и сестра общими усилиями с трудом поднимали того на кровать. Он видел, как лицо новичка вдруг побледнело и покрылось испариной, когда неловко повернули его бревноподобную ногу, как болезненная гримаса перекосила его побледневшие губы. Но тот только скрипнул зубами. Очутившись на койке, он разложил на тумбочке принесенные за ним книжки и блокноты, аккуратно расставил на нижней полочке пасту, одеколон, бритвенный прибор, мыльницу, сразу почувствовал себя как дома и сказал: «Ну, давайте знакомиться. Полковой комиссар Семен Воробьев». Он спокойно и с интересом оглядел товарищей по палате, и Мересьев успел поймать на себе внимательно испытующий взгляд его узеньких, золотистых, очень цепких глаз. «Я к вам ненадолго. Не знаю, кому как, А мне здесь залеживаться нельзя. Меня мои бойцы ждут. Вот лед пройдет, дороги подсохнут, и айда, моя красная кавалерия, и про нас. С появлением в 42-й палате нового больного, которого все стали называть между собой комиссаром, весь строй жизни палаты сразу переменился. Этот грузный и немощный человек на второй день со всеми познакомился и сумел при этом каждому подобрать свой особый ключик. С появлением комиссара в палате произошло что-то подобное тому, что бывало по утрам, когда сестра открывала форточку, и в больничную тишину вместе с веселым шумом улиц врывался свежий и влажный воздух ранней московской весны. Комиссар не делал для этого никаких усилий. Он просто жил. Жил жадно и полнокровно, забывая или заставляя себя забыть о мучивших его болезнях. Проснувшись утром, он садился на койке, разводил руки вверх, в бок, наклонялся, выпрямлялся, ритмично наклоняя голову, делал гимнастику. Когда давали умываться, он требовал воду похолоднее, долго плескался над тазом, а потом так усердно вытирался полотенцем, что краснота выступала на его теле, и, глядя на него, всем невольно хотелось сделать то же.
Найдите прозвучавший отрывок в учебнике и подготовьте его выразительное чтение. Как подействовало на раненых появление в госпитале комиссара? Тема «Красота русской земли». Слушайте стихотворение выдающихся русских поэтов, посвященной родной природе. Обратите внимание на каждую строку, каждое слово. Вам станут ближе чувства, которые испытывали поэты, глядя на снежные поля зимой, печальный осенний лес, первые зеленые листочки весной, летняя луга. Звучит отрывок из произведения Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Какое настроение он передает? Объясните смысл следующих строк. «Лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, приближалась довольно скучная пора». Попробуйте определить, какие интонационные средства здесь главное, что звучит в голосе чтеца, печаль или радость? Скажите, отвечает ли звучание стихотворения его содержанию?
Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась. Ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора. Стоял ноябрь уж у двора.